Бхагаватам, песня 6 глава, 2 текст, 4. Вишнудуты спасают Аджамилу. Атьятачарати Шрия Итарастаттихате Итарастаттихате Саят Праманам Курутэ Локастатану Вартате. Перевод стиха. Народ берет пример со своих предводителей и следует им во всем. Он принимает за истину все, что те считают верным. Комментарий Шрилы Прабхупады. Аджамила не подлежал наказанию, и все же Ямадуты хотели отвести его к Ямараджи. Это было бы адхармой, нарушением законов религии. Вишнудуты опасались, что если подобные действия не пресекать, то будут подорваны самые основы управления человеческим обществом. Сейчас движение сознания Кришны предлагает установить подлинные принципы управления обществом. Но, к несчастью, правительства Кали-юги не могут оценить то благо, которое несет наше движение, и не оказывают ему поддержки. Движение сознания Кришны действительно способно спасти человечество из трясины порока. Поэтому руководители общества во всем мире должны содействовать ему. Читаем шесть. Сакатам ньяльпитатманам крита майтрам ачетанам истрамба ния бутанам сангриньо доктум архати. Обычные люди не знают, как отличить религиозность от безбожия. Наивный, неразумный обыватель подобен глупому животному, который мирно спит, уткнув голову в колени хозяина, и верит, что тот защитит его. Так разве может править правитель, если он поистине добр и достоин доверия, наказать или убить неразумного человека, который искренне в него верит? Комментарий. Того, кто подрывает в себе доверие, на санскрите именуют вишвастакхата – вероломным. Правительство должно так заботиться о гражданах, чтобы они всегда чувствовали себя в безопасности. Весьма прискорбно, когда власти, ведя политическую игру, злоупотребляют доверием людей и обрекают их на страдания. Я сам видел, как в дни раздела Индии козни политиков разожгли взаимную ненависть между индусами и мусульманами, и люди, жившие бок о бок в мире и согласии, вдруг начали убивать друг друга. Такова Кали-юга. В этот век животных окружают заботой, и они верят, что хозяева защитят их. Но как только животные набирают вес, хозяева безжалостно отправляют их на бойню. Вишнудуты и все вайшнавы осуждают такую жестокость. Ранее в Шримад-Бхагаватам уже рассказывалось, какие муки ожидают грешника, причиняющего подобные страдания другим. Тот, кто обманывает доверие другого существа, будь то человека или животного, отдавшегося ему на милость, берет на себя тяжкий грех. В наше время власти смотрят на этот грех сквозь пальцы, и потому все человечество осквернено пороком. Манда суманда матайо манда бхагьяхе упадрутах. От того, что в Кали-югу люди очень грешны, они ущербны, их разум замутнен, их преследуют беды, и они не знают покоя. Так протекает их нынешняя жизнь, а после смерти их ждет наказание в аду. Ятьята чарати шреян нитарастатта тихате саят праманам куруте локастатану вартате. Народ берет пример со своих последователей, предводителей, и следует им во всем. Он принимает за истину все, что те считают верным. Обычные люди не знают, как отличить религиозность от безбожия. Наивный, неразумный обыватель подобен глупому животному, который мирно спит, уткнув голову в колени хозяина, и верит, что тот защитит его. Так разве может правитель, если он поистине добр и достоин доверия, наказать или убить неразумного человека, который искренне в него верит? Вишнудуты спасают Аджамилу, песня 6 глава, 2 текст, 4, 6. Этот стих очень похож на стих из Бхагавад-гиты «Ятьятачаратишришта». Аналогично. Здесь Бхагаватам просто дается пример, конкретный пример Аджамилы, вишнудутов, ямадутов. Здесь происходит недоразумение, казалось бы, недоразумение, потому что Ямадуты знают, что Джамила грешник, и они должны его отвести к Ямараджу, в ад. И происходит как бы ошибка, потому что Джамила, он в последний момент, перед самой смертью, в момент смерти, он вспоминает имя Нараяны случайно. Он обращается к сыну. Он просто вспоминает свою большую привязанность к ребенку под именем Нараяны. И так или иначе, он удачлив. Он произносит имя Нараяны в момент смерти. И Вишнудуты уже здесь, они уже подошли. И так возникает недоразумение, конфликт. Конфликт означает адхарма. Вклинивается адхарма. Потому что с позиции дхармы не может быть разногласий. Дхарма — это религия, законы Бога. Не может быть разногласий с позиции законов Бога, с позиции самого Бога. Если религия дается Богом, то она совершенна. Поэтому если истинным образом следовать религиозным законам, не может быть конфликтов, разногласий, насилия и прочих вещей. И любая религия предупреждает об этом, что эти вещи запрещены, такие как насилие, различные формы. Она предупреждает об этом. И здесь насилие применяется по отношению к грешникам. Сказала, Джамила был грешником, и Ямадуты, они применяют насилие над ним. Это является адхармой, применять насилие. Но в этих случаях это необходимо. То есть это не религиозная деятельность как таковая. Но все же наказание грешников включается в позицию дхармы для защиты религии. Это единственное оправдание насилия. Для защиты дхармы. По сути дела, дхарма и сама себя может защищать. И есть люди, которые не утверждены в дхарме. Они нуждаются в защите. Те, кто утверждены в дхарме, их защищает Бог. Сама дхарма достаточно могущественна, чтобы защитить человека. Но большинство людей находятся на пути к Богу, идущие духовной жизнью, не являются все утвержденными в сознании Кришны. И поэтому обычно нуждаются в защите, и для этого необходимы власть, сила, в этом ее предназначение — защищать дхарму, путь к Богу. Как таковой Бог, он не нуждается в защите, он могущественный. Кто это может сделать, кто может защитить Бога или религию? На самом деле, кроме Бога, никто не может установить религиозные принципы. Но речь идет о том, что когда живое существо становится на путь преданного служения, оно нуждается в покровительстве, поддержке, заботе, защите. Это также дхарма, обязанность определенного класса людей, обычно кшатрии, цари, праведные цари. Итак, эта роль им выделяется свыше. Все, кто обладают силой и разумом, это становится их обязанностью защищать тех, кто слаб, тех, кто нуждается в защите, защищать законы религии. Поэтому обычные люди смотрят на то, кто выше их. Это происходит, естественно, просто автоматически. Это даже не нужно проповедовать и утверждать. Так действует этот принцип в природе вещей. Такова установка свыше. Как только человек занимает какое-то положение, люди на него смотрят, наблюдают за его поведением. Ачарати. Ят-ят ачара. Ачара означает поведение. Что бы ни, то есть они будут смотреть, что бы он ни сделал, они будут подражать, они будут следовать этому примеру. Поскольку ведическая структура, варна шамадхарма, которая установлена Кришной, Кришна говорит, я устанавливаю это разделение между людьми, варны и ашамы, подразумевает иерархию снизу вверх. Если люди разного разума, разного уровня, разные уровни. И варна шамадхарма, она устанавливает эти различные ступени, уровни, вплоть до осознания Кришны, вайшнавы. Они находятся наверху, на вершине варна шамадхармы, и по сути вне этой системы даже, выше, над этой системой. И таким образом, естественно, раз поскольку это установлено верховным, то люди будут смотреть вверх на того, кто выше. Мы видим, если кто-то по положению ниже совершает какие-то ошибки, это не так возмущает умы людей. Простой народ, они говорят. Нормально. Они шутят на этот счет. Это предмет шуток, если кто-то ошибается, нарушает дхарму. Его можно укорить, заставить работать, применить власть. Ничего серьезного. Подобно как дети. Но Если кто-то нарушает законы выше нас, мы возмущаемся, автоматически это происходит. Мы не можем принять этого. То есть происходит бунт внутренний. Это неправильно, мы думаем. Причем даже этому обучать не нужно. Дети, они совершают много ошибок в течение каждого дня. И родители, они прощают им. Но если родитель ошибается раз в жизни, ребенок помнит это. Ребенок склонен помнить эту ошибку. Он ожидает от своих родителей совершенства. Ожидание совершенства. И что же это означает? Что совершенство описывается в Бхагавад-гите, исполняет свои обязанности ради удовлетворения Верховного. Так описывается совершенство. Это, конечно, самый важный вопрос духовной жизни, духовной практики, карма, Бог, религия. Я могу связать себя с Богом через свои обязанности. Если я буду выполнять для удовлетворения Верховного, это йога, это совершенство само по себе. И человек, достигший совершенства сознания Кришны, именно так и действует. Он активно работает для удовлетворения Гуру Кришны. Больше интересов нет. У чистых преданных нет интересов. Итак, такова позиция дхармы. Но иногда понять свои обязанности – это самый сложный вопрос. Потому что вклинивается адхарма, есть две вещи на самом деле. Есть мир дхармы, Вайкунтха-лока. И там есть ясность, конечно, но в материальном мире есть примеси адхармы, либо примеси дхармы. Иногда безбожие преобладает, иногда религия снова восстанавливается. Поэтому в этом моменте может присутствовать неясность, смутные представления, воображения, иллюзорные понятия относительно себя самого. В силу ложного эго любой человек себя хочет отождествлять с чем-то возвышенным, большим. И это выражается в том, что он хочет положения, власти, денег, он хочет накоплений больше. Так выражается это в материальном мире. Адхарма проявляется в том, что человек хочет больше, чем ему необходимо для жизни. Больше он не признает Ишавасию, то есть все принадлежит Богу и собственность Бога. И он накапливает больше, чем необходимо, и возникает борьба. Борьба – это адхарма. Так это исходит из этого понимания, из этого представления. Поскольку общество в целом так устроено, что существует адхарма, она сейчас господствует, материальные желания, они преобладают над всем другим. То есть закона фактически нет Бога. Но люди смотрят вверх и видят, и там чувства наслаждают, и там есть беззаконие. И там люди тоже, они для себя больше заботятся о себе, больше о своих подданных. Таким образом, вера разрушается. Кто разрушает веру? Лидеры. Яд-яд, ачара-чишришта. Люди смотрят на лидеров. Если лидеры так поступают, что? Что от меня требуется? Какие ко мне вообще могут быть требования тогда? Они ожидают защиты, поддержки со стороны лидеров, покровительства. И когда этого не происходит, то адхарма. И разрушается взаимоотношения между классами, между людьми. Отождествления обостряются. То есть, таково нынешнее устройство. И строить свои взаимоотношения в сознании Кришны сложно из-за того, что мир диктует эти правила. Миром управляют деньги. Мы знаем это. То есть у многих есть опыт, когда мы пытались создавать какие-то организации, ну, большие, крупные, как бы пытались все это сделать. Это трудный момент очень, потому что связано с деньгами, с властью и так далее. Это требует, конечно же, может быть, какого-то особого уровня. Но в целом мы говорим, атмосфера настолько осквернена, что это в Кали-югу делать чрезвычайно трудно. Даже благочестивая деятельность является источником беспокойств в Кали-югу. Строительство храмов и прочее также является источником беспокойств, говорит Заведа. В Кали-югу все это очень-очень трудно. Единственный путь – это воспевание Святого Имени. Это юга-дхарма, санатана-дхарма – это основа нашей деятельности. И когда у человека возникает энтузиазм во время воспевания служить Кришне, он, естественно, начинает что-то делать, пользуясь этим мотивом. Этот мотив чист, и деятельность будет также чистой в этом случае. Но если деятельность становится более важна, чем воспевание, вклинивается адхарма, начинаются сложности. Итак, главный момент – это санатана-дхарма, юга-дхарма, воспевание святого имени. И здесь об этом говорится. Аджамила произнес святое имя, и он очистился от всех грехов. И ямадуты не могли понять этого, поскольку они уже были при исполнении обязанностей. Все. Они начали свою деятельность. Поскольку когда человек начинает уже деятельность, он уже не обдумывает ее. Обычно все обдумывается перед тем, как действовать. Но когда он уже действует, обычно он не обдумывает. Он просто должен выполнить это. Вот на этой почве совершаются все ошибки в материальном мире. Человек думает правильно, но когда начинает деятельность, запутывается, потому что уже думать не может в этой деятельности. И здесь говорится о недостатках людей в Кали-югу. Прабхупада перечислял здесь этот стих. Манда суманда матайо. Вот это. Люди в Кали-югу очень грешны, ущербны, разум замутнен, их преследуют беды, они не знают покоя. Но скажите, что человек может делать в таком настроении, кроме как думать только о собственном спасении? Посмотрите еще раз. Грешны, ущербны, разум замутнен, преследуют беды, и они не знают покоя. Единственное, о чем человек может думать в таком сознании, о собственном спасении, благополучии. Речь о дхарме здесь не идет. Ущербны люди в Кали-югу таковы. И наша жизнь становится достаточно лишь в том случае, когда мы правильно воспеваем Святое Имя. И при этом нужно знать, в чем мои обязанности. Главная обязанность – воспевать. Но она связана практически с любой деятельностью. Вера, настоящая вера, живая, если она просыпается в уме человека, она действует во всех направлениях, во всех сферах деятельности и жизни. Итак, если по-настоящему воспевать Святое Имя, то это, несомненно, очистит все сферы нашего существования, нашу деятельность, нашу речь также. Все можно поднять на трансцендентный уровень с помощью просто воспевания. И для этого необходимо знать свои обязанности. Обычно люди в Кали-югу, они не знают своих обязанностей, они знают, что свои права, говорится. Они требуют что-то, хотят что-то получить. И иногда в сознание Кришны приходим, чтобы что-то получить. Поскольку таков тип мышления. Люди приходят в какую-то организацию для того, чтобы что-то получить, поскольку организация, она более эффективна, чем индивидуальные усилия. Если я войду со своими желаниями в организацию, где у других такие же желания, мы добьемся больших успехов общими усилиями в своем продвижении, в своих желаниях. То есть так желание можно исполнить, поэтому люди собираются в общество и ожидают, они вкладывают какие-то силы, но главным образом они ждут, хотят что-то получить, плоды их интересуют. Но в Ведах это написано, описывается как карми, уровень сознания, который не подходит для духовной жизни вообще. Карма, йога, нормально. Карми – нет. Нет, это просто путь. Карма бандана – это путы, кармическая деятельность – это путь в ад. Если просто человек ожидает плодов, это не очень развитый человек, не очень духовный человек. Поэтому мы не найдем в Ведах такие вещи, как человек требует что-то, права какие-то предъявляет. Нет, скорее речь идет о дхарме, об исполнении обязанностей. Один ученик остался от Шрилы Прабхупады наедине, он в первый раз, наверное, был наедине, он понятия не имел, что делать. Его это очень сковало, присутствие Прабхупады, его один и никого нет. Были только что какие-то преданные, он давал какие-то распоряжения Прабхупады, они были заняты, ушли исполнять свои обязанности, и он остался. И с одной стороны, он был рад, что он остался с Прабхупадой наедине, с другой стороны, он просто понятия не имел, что делать, сесть, встать, уйти, или поклониться, или что-то сказать, или он не знал ничего. Прабхупада, он понял его смятение, что ученик, он не знает, в чем его обязанности, дхарму, не понимает, что он должен делать, не знает. Он говорит, смотри, видишь, он на стол показал, на скатерть, ничего не увидел ученик. Ничего не увидел, он стал смотреть. Посмотри, видишь муравей? Он говорит, просмотрел всю скатерть, не нашел никакого муравья. И Прабхупада просто использовал этот момент. Может быть, там был муравей, может быть, нет муравья. Но он открыл глаза на многие вещи. Дал наставление, которое ученик пронес практически всю жизнь потом. Очень ценное, очень важное наставление. Так вот, говорит, твой долг – понять свои обязанности вот по отношению к этому муравью. Это был как гром среди ясного неба. Ба-ба-бах. К муравью. Долг, обязанности. Что человек обычно думает, какие обязанности? Нет никаких обязанностей. Я просто жду чего-то, хочу получить. Вот и все, все мои обязанности. Принимать, накапливать, брать. Прабхупада говорил, даже перед муравьем у тебя есть обязанности. То есть любого человека, которого мы встречаем, мы должны видеть с позиции дхармы. Не с позиции «дай», что от него можно взять. А если нечего, то он мне неинтересен вообще. Он вообще становится неинтересным, неважным, ненужным человеком, если он ничего не может дать. Понятие «карми», они же деловые люди. Они имеют отношения только с полезными людьми, с важными людьми. Таковы их взаимоотношения. Остальное для них неважный народ. Его можно обманывать, здесь говорится, эксплуатировать. Здесь как раз об этом и говорится. Что правители делают эти вещи. Потому что не понимают дхармы. Их обязанность, что они, каждый человек должен дать что-то в этой жизни. Сделать что-то, говорится. Сделать что-то хорошее. Это дхарма. Итак, если мы рассматриваем взаимоотношения с позиции дхармы, разве могут быть конфликты? Как могут быть конфликты? Например, здесь Аджамила, он чист, он произнес святое имя. И Ямадуты наказывают его. Это уже адхарма. Нельзя применять наказание к безгрешному человеку, даже если он в прошлом совершал грехи. Если он очистился, здесь об этом речь пойдет. Также Джада Бхарата, Махараджа Рахугана, он видел, что вот этот человек плохо выполняет свои обязанности, свою дхарму. Паланкин плохо несет. Он заставил его работать. Ему нужен был еще один носильщик. Царя носили на очень красивом паланкине богатом. Нужен был еще один носильщик. И он заметил, этот Бхарата здесь ходит туда-сюда постоянно, как ветер, странствует, свободен. И он взял, говорит, работу здесь. Занимать, нужно занимать работой, долг царя. И когда Джада Бхарата, он увидел муравьев на дороге, он не мог идти ровно. Он стал прыгать, шагать длинными шагами, то есть делал какие-то неравновешенные движения, и палантин трясся очень сильно. Царь в гневе задрожал, когда это увидел. Что это такое вообще? Что это? Дхарма? Он что, не понимает, кого он вообще везет? Он должен понимать эти взаимоотношения, он подумал. Вот оно, упадхарма. Профессиональные обязанности, работай. Вот есть положение, ты подчиненный, есть руководитель, ты должен обязательно выполнять эти обязанности. Вот это очень важно. И я тебя сейчас научу. Как ты с царем? Он взял кнут и по спине. Ты должен работать. И Джада Бхарата, он всю жизнь молчал. Но когда он увидел, что царь в таком невежестве, он заговорил. И когда он заговорил, он проявил признаки Махабхагаваты. Царь был обучен. И он понял, что совершил очень страшную ошибку. Ну, чистого преданного кнутом по спине. Он это понял позже. Вначале он не разглядел, просто не увидел. И тогда он спросил, в чем моя ошибка? В чем я ошибаюсь? Почему я совершил такую ошибку? Какие знания не хватает у меня? То есть я, по идее, действовал правильно. Я же царь, это моя обязанность. Занимать работой каждого дхармы, выполнение своих обязанностей. То есть я разозлился на тебя в соответствии с писаниями. Я царь, я должен применять гнев, какое-то насилие для того, чтобы руководить, управлять этим миром. Объясни мне, каких знаний мне не хватает, в чем моя ошибка. И тогда Махараджа Бхарата указал на точную причину. Причина была в том, что Махараджа Рахугана думал, я царь, а потом думал, что я душа. И Махараджа Бхарата, наоборот, ты душа, это первый, прежде всего, а потом ты царь. Итак, прежде всего, это Санатана Дхарма. Первое место Санатана Дхарма, затем Упадхарма. Итак, главный интерес преданных – это воспевание святого имени. И затем на этой основе мы можем действовать. Есть обозначения. Любая деятельность, которой мы занимаемся, она дает какие-то обозначения, названия, как профессиональные вещи. Или казначей, или президент, или лидер Санкиртан, неважно кто, или простой преданный, или лидер Намахаты, что угодно можно назвать. Но нужно помнить, что название и отождествление по своей природе обязательно будут сталкиваться. Будут. Этого нельзя избежать. Это тоже энергия Кришны внешняя, она так работает. Она работает, сталкивая эти названия, постоянно сталкивая их друг с другом. Великий и низкий – это противоречие. Глупый и умный – это противоречие. Материальная природа создает противоречия и сталкивает, указывая на эти противоречия. То есть, чем больше мы выполняем свои обязанности, тем больше мы видим, что это мир противоречий. Здесь невозможно создать гармонию. Здесь невозможно создать духовный мир. Он создан с другими планами. То есть, эти столкновения необходимы, чтобы постепенно внутри отказаться от этих отождествлений. Не от обязанностей, а от отождествления с ними. В этом задача. Иногда преданные путают и говорят, лучше вообще не работать. Как Арджуна говорит, лучше вообще не сражаться. Лучше уйти в лес. Нет. Кришна говорит, ты должен делать это для меня, не для себя. А ты откажись от отождествлений со своей деятельностью. Выполняя обязанности, ты будешь сталкиваться, будешь сражаться, будет больно. Ты не сбежишь насилия. Но ты должен это делать. в отреченном сознании, в совершенстве отречения, в сознании бхакти. И так есть отождествление, они будут сталкиваться. Это нормально. Курукшетра – нормально. Но есть также вайшнавские самоотношения. И здесь столкновений не может быть. И если есть столкновение на этом уровне, означает, что вайшнавский этикет формален. Не практикуется. Не применяется в полном смысле слова. Формально означает не истина. Если вайшнавский этикет означает взаимоотношение любви и доверия, практикуются взаимоотношения в соответствии с уровнями преданных, знания и веры, никогда не может быть разногласий и конфликтов. Такого не бывает. И если они все-таки есть, значит, адхарма выше. И вот установить вайшнавские взаимоотношения – это самая сложная вещь. Самая сложная вещь, поскольку эти взаимоотношения изначально духовные. Утвердить духовные отношения в материальном мире очень трудно. Иногда это опасно для жизни устанавливать вайшнавский этикет просто. Что касается особенно взаимоотношений мужчин и женщин. Вайшнавский этикет охватывает все сферы взаимоотношений. Старших, младших, равных, разных полов, разных статусов, варн и ашрамов, возрастов и так далее, национальностей. Так много факторов, тысячи факторов могут действовать. Мы настолько разные, все эти факторы нужно учитывать. И так это и есть та самая дхарма, о которой мы сегодня говорим. Понимание этой дхармы, она выражается в этих вайшнавских отношениях. Итак, материальная энергия – это тоже энергия Кришны, но нужно заметить, что она должна быть подчинена внутренней энергии. То есть структура, должностная структура не должна преобладать, должна быть подчинена духовному руководству, духовному влиянию. И так это возможно сделать тогда внутреннюю гармонию взаимоотношений. В этом различие, что структура есть и в нашей организации, поскольку это организация, и в материалистических организациях тоже есть структура. Но в материалистической организации нет внутренней гармонии, только внешняя гармония. Деньги определяют эту гармонию. Внешний фактор. Если получаю достаточно для удовлетворения чувств этого тела, то я принимаю эту организацию, какая бы она ни была ущербная внутри. Она поддерживает мое существование. Это очень важно. Да. Но в духовной жизни не так. Мы видим, что преданные не имеют интереса большого к деньгам. Даже если они хотят денег, они не имеют большого интереса к этим деньгам, к этой жизни. И мы ожидаем, конечно же, другого. Если мы ждем чего-то, то мы ждем внутренних отношений, внутреннего развития, внутренней гармонии. То есть это вайшнавские отношения. Вайшнавские отношения начинаются с того, что мы принимаем Кришну как верховную личность Бога. Итак, если мы хотим установить вайшнавские отношения, то вот с этого начинается. Кришна, верховная личность Бога, означает, что все мы Его слуги, и мы должны прославлять Его. Если мы это делаем, значит, мы принимаем эту концепцию. Кришна, верховная личность Бога. Если мы с этой целью собираемся, чтобы прославлять Кришну, значит, мы именно так и думаем. Кришна – верховная личность Бога. Это главная установка. И вся наша любовь должна быть направлена на Его удовлетворение. Вот туда, в эту сторону. Затем, когда мы переносим свой взгляд на вайшнавов, то естественным образом мы начинаем дружить, поскольку вайшнавы помогают друг другу в воспеванию святого имени. Вместе воспевают это всегда экстатично. И этот экстаз, он переносится, он эманирует на взаимоотношения с преданными. Откуда? От Кришны. Это также приведет к тому, что люди будут проповедовать невинным, будут проповедовать сознание Кришны, и мы будем избегать атеистов, демонов. Это уровень Матхьяма-тикари. Считается, что Матхьяма-тикари, он освоил практику вайшнавских взаимоотношений. Вот эти четыре вещи, он знает, как их поддерживать. И как мы видим в движении, есть грехасты, и есть брамачари, есть храмы, есть община. И также есть там свои обязанности, определенная дхарма. И можно сказать, что есть внешние обязанности, есть внутренние обязанности. Внутренние обязанности брамачари ашрами известны. Большинство из нас прошли через брамачари ашрами, брамачари ашрам. И мы знаем, как там садхана бхакти, какие там строгие правила, дисциплина. И миссия на первом месте, деятельность – в проповеди или в поддержании проповеди непосредственно. То есть мы были заняты. Долгие годы многие провели в таких условиях. И затем меняется ашрам, и меняются обязанности, меняются дхарма. И в этом случае проблема поддержания становится более важной в жизни грехасты. Это называется снижение снижение уступка. То есть грехас есть склонность забывать о миссии, Прабхупада говорил. Эта склонность есть в природе грехаскаджама, затягивающее влияние. Оно проявляется так, что на первый план всегда выходят вещи поддержания семьи, заработка. Главный момент. Если грехаста, семейный человек умеет себя хорошо поддержать, он счастлив. И это называется майя. Если он черпает счастье отсюда, это называется майя. Потом Прабхупада иногда говорил, что все грехасты в майе. Вот этот момент он подчеркивал. Но если таким образом грехаста погружается в исполнение только материальных обязанностей поддержания, то первый, кто это заметит, это будут брахмачарии ашрама. Они отреагируют критикой на это. Поскольку они не знают проблем грехаста ашрама, трудностей, не понимают совершенно. Им просто кажется, что это просто майя. Был нормальный, приятный, женился, и вот они начинают так говорить. И друг друга вдохновляют, не женись никогда, видишь, что происходит. Вот такое их умонастроение будет. Это можно принять как умонастроение брахмачариев. Нормально. Но большинство из брахмачариев также меняют ашрам в свое время. И что происходит? Они себя чувствуют падшими. Это неправильное умонастроение. Потому что когда человек меняет ашрам, нужны два момента ему. Если он не имеет двух качеств, он не должен менять ашрам, никакой ашрам вообще. Это чувство ответственности прежде всего и решимости. Это два фактора. Перед тем, как сменить ашрам, должен убедиться, что он принимает ответственность за свой следующий ашрам до конца своих дней. На долгое время, как это потребуется. И у него есть решимость идти этим путем до конца. Не просто постоянно менять ашрам потом. Тут потребуется решимость и ответственность. Эти два фактора. Это и есть дхарма. Вот это сознание Кришны, говорится. Уже это отвечает требованиям сознания Кришны. И брахмачари не заняты в миссии, но по своей природе они гордятся этим, наблюдая, как грехасты сражаются там с гунами, с низшими. У себя дома не могут проснуться толком даже вовремя. Но они это слышат все. Они будут усмехаться. Они будут смотреть на это так пренебрежительно. А грехасты забудут о миссии. И вот это создает конфликт. Удивительно. Почему это создает конфликт? Как вы думаете? Кому какое дело до кого? Но почему-то конфликт создается. Потому что мы слуги Кришны. Создается конфликт по этой причине. Потому что мы слуги Кришны. И если мы не служим Кришне, конфликт создается между живыми существами. Грехасты забывают о миссии. Брахмачари гордится, будет конфликт. Вот две причины. Будет конфликт между двумя ашрамами. И так это происходит. И во времена Прабхупады было движение саньяси, движение грехаст. Они не могли найти общего языка. Даже в присутствии Прабхупады там были очень серьезные конфликты. Прабхупада объяснял, саньяси объяснял, что у нас все движения саньяси. Не гордитесь, пожалуйста. Все, кто проповедует, все, кто заняты в миссии, саньяси, неважно в каком ашраме. Так он им проповедовал. Но они думали, Прабхупада из доброты, из смирения это делает, эти грехасты, они только думают о себе на самом деле, они разрушат наше движение. Потому что мы должны думать о миссии больше, а они думают только о своей семье, о своих детях, о своей жене, о своей квартире, о своих деньгах. Давайте вообще устраним из храма подальше. И был конфликт серьезный. И как же это примиряется? Только в духе служения. Грехасты должен служить Кришне тоже. Миссии. А брахмачари должен стать смиренным. Все, что требуется. Для грехасты заниматься миссией – это уже смирение. Это уже ему нужно найти время, лишнее время свободное найти и посвятить его, бескорыстно что-то отдать. Это уже требует больших-больших усилий, что брахмачари делает без усилий. Все его свободное время для Кришны. Конечно, есть различия здесь. Эти два фактора можно выделить, что касается дхармы. Смирение, почтение, терпение – это ключ. Но если мы имеем смирение, почтение и терпение, но не заняты в миссии, это ложное смирение, почтение и терпение. Это ложное. Некоторые люди, они деградируют и становятся смиренными, осознавая свою деградацию. Это не то смирение. Это тоже смирение, безусловно, но это ложная платформа смирения. Нет, Прабхупада нас вдохновлял действовать сильно в сознании Кришны и оставаться смиренными. Вот это подлинное, подлинные вещи. Много делать для Кришны, добиваться успехов больших, да, и оставаться смиренными. Это труднейшая школа. Вот это настоящая школа. конечно, мы ожидаем от лидеров этого примера. Пример, что они будут действовать именно так, именно самоотверженно, бескорыстно служить Кришне и оставаться смиренными и скромными. Мы ожидаем этого уровня, такого ачар, такого примера. Ачар, прачар. Мы смотрим только на эти вещи, на поведение и на то, что человек говорит. И насколько эти вещи соединяются вместе. Все, на что мы смотрим друг на друга, мы так рассматриваем. Ачар-прачар, и мы наблюдаем. Особенно, что касается лидеров. Все лидеры в Исконе под наблюдением. Каждый гуру за каждым шагом следят, тысячи глаз. Что он скажет, куда он посмотрит и так далее. С кем будет разговаривать и сколько времени. Все, все насквозь просвечивается. И в окна будут смотреть, и в двери, и куда угодно за ним. Это известно. Они могут жить вот на таком уровне. Ачар-прачар. И для них это может быть и не трудно, в том смысле, что они живут естественно так, без напряжения в служении Кришне. Идеальные вайшнавы, да, могут быть на виду. Но обычному человеку необходимо какое-то убежище, укрытие. Для чего? Для чувственных наслаждений. Грехастый, он строит дом, чтобы укрыться там, чтобы никто не видел его там отношений семейных. Он не будет жить в общем ашраме, там, с детьми, с женой. Правда? Это называется дурга, крепость. Он должен построить крепость. Материальная природа вся называется дурга, где нужно укрытие от сверхдуши, от полубогов, от других живых существ. Они служат Кришне, а потом укрываются в дурге. Что они там делают? Наслаждают чувства. Потом снова служат Кришне, очищаются, раскаиваются и снова в дургу. И таким образом Прабхупада сказал, дом — это тоже храм должен быть, иначе дурга, иначе материальная природа будет. Итак, духовная жизнь, она открыта, она проста. И в этом случае отношения установить вайшнавские будет нетрудно. Если мы не прячемся, не укрываемся, не пропадаем из поля зрения куда-то. Что тут же возникает подозрение, что-то долго нет его или ее. И эти вот вещи в уме, они будут происходить. Но даже в этом случае мы должны учитывать, что люди имеют разные возможности в служении Кришне. Нужно поддерживать любую возможность, и это означает смирение. Не с чувством покровительства или превосходства. Мы понимаем, конечно, что вы все падшие, а вот мы сейчас вас защитим, так сказать, приходите, мы сейчас для вас тут киртан спим, просаду, вас накормим просадом, может быть, вы немножко поправитесь от своей майи. То есть такое отношение недопустимо в храмах. Храмы могут управлять брамачари, опытные, саньяси, то есть люди очень такого высокого уровня, храмы, там, высокие стандарты и прочее. Но при этом они должны быть очень смиренными в общении с другими людьми. Буквально в личном общении они должны вести себя так, как будто бы ничего не знают вообще. Они должны в состоянии как бы наоборот спрашивать, как там дела, там, как ваша работа. О, Боже мой, они должны говорить, да, действительно, как это все трудно. Вы просто герои. Он должен чувствовать таким образом, понимать таким образом, что да, есть материальное желание, но люди сражаются с Майей, действительно, потому что они также преданы. И нужно помочь в этом сражении. Каждый приходит в храм для определенной духовной поддержки. И храм должен выполнять эти функции. Должен давать это каждому, кто сюда приходит. А не просто оценивать каждого, что он сюда пришел, откуда пришел, с кем он там живет, чем он там занимается. Это праджалпа называется. Нет. Наше дело прийти прославить Кришну и исполнять эти свои обязанности. Грихастхи мы или кто угодно. Это дхарма храма, функция храма, функция центра. Не оценивать приходящих, а просто вместе прославлять Кришну. А если же мы приходим на работу, там нужно оценивать приходящего. Кто? Трудовая книжка, паспорт, возраст, национальность, образование. Там будут оценивать. Но это не производство, это центр. Здесь никто не оценивается. Здесь великие и низкие на одном уровне сидят перед божествами и воспевают. Поэтому нужны такие места, где человек может отвлечься и забыть от всех отождествлений, воспевать Хари Кришна, слушать Шримад Бхагаватам, не испытывать никаких оценок материальных в свой адрес. Это очень поможет в восстановлении правильных вайшнавских отношений. И тогда это будет прибежище. То, что хотел Прабхупада сделать. Создать такие островки прибежища в материальном мире. Островки сознания Кришны, ведической культуры, вайшнавских отношений. Где просто есть ачар, прачар и больше ничего. Больше ничего. В чистом виде ачар, прачар. Выходят чистые брамачари, хорошо одетые. вежливые, в храме очень чисто, запахи сатвичные, божества красивые и так далее, и прочее, прочее, прочее. Вот что-то такое, это наша цель. И мы делаем соответственно с местным временем, обстоятельствами, здесь, в этом месте или в другом месте. И, ну, цель — создать эту атмосферу. И тогда мы будем выполнять свою дхарму, свое предназначение. И ничего друг от друга не требуем. Особенно если взаимоотношения нарушаются каким-то образом, то главное правило – ничего друг от друга не требовать. Отношения будут восстанавливаться. Не требовать ничего. И недовольство вслух не выражать. Все, что требуется. И заниматься преданным служением. Все встанет на свои места. Поскольку есть санатана дхарма. Есть природа. Вечная природа. Она уже есть. Никакой борьбы для этого не нужно. Нужно только проконтролировать свой язык и ум, и чувства. Поэтому ничего не требовать друг от друга, не выражать недовольство вслух в обществе вайшнавов, прославлять Кришну. Таковы правила этикета, таковы правила контроля. Рупа Госвами говорит, необходимо обуздать эти шесть побуждений. Речь, ум, гнев, язык, желудок, гениталии. Нужно обуздать эти вещи, и тогда такой человек становится достоин принимать учеников повсюду в мире, говорится. Он сам будет способен носить в себе сознание Кришны и делиться с другими. И Прабхупада говорит, сейчас движение сознания Кришны предлагает установить подлинные принципы управления обществом. Вот с позиции этой дхармы. Но, к несчастью, правительства Кали-юги не могут оценить то благо, которое несет наше движение. Трудно понять эти принципы, тем более материальному правительству. Даже преданному нужно время, чтобы понять многие моменты дхармы, своих обязанностей и других. Движение сознания Кришны действительно способно спасти человечество из трясины порока. Поэтому руководители общества во всем мире должны содействовать ему. Так Прабхупада иногда призывает в своих комментариях, обращается к правительству, прибегает к этим моментам. Иногда он говорит такие вещи, что необходимо оказать поддержку развитию сознания Кришны. Распространить йога-дхарму, воспевание святого имени, это означает поддержка, дать возможность воспевать всем людям. Дома, на улице, на ратхаядрах, на праздниках, на Махата-центре, в каждом доме, книги Прабхупады, в каждом доме. Вот дать такую возможность, чтобы люди могли иметь эту возможность. И это очень хорошо. Это удовлетворит Верховного Господа, и все люди будут более счастливы. Наконец, начнут свой путь самосознания. Пройдет еще немало времени, прежде чем человек сможет понять свою дхарму прочно, не сворачивая с нее эту позицию долго. Это очень сильные люди будут, сильные примеры. И тогда, когда они станут ачарьями, лидерами, весь мир пойдет за ними. Ачар-прачар. Прабхупада хотел, чтобы преданные стали именно такими. Ачар-прачар соответствовали. И люди пойдут за этими лидерами. Здесь говорится, ят-ят ачар-ати-шришта. Что бы великая личность ни делала, не пойдут. Так это наша задача, также становиться такими лидерами. Прабхупада хотел этого. И это просто не означает, что мы должны всех контролировать. Просто контролировать свои чувства. Язык. Речь, ум, гнев, язык, гениталии, все, Рупа Госвами говорит, все, что нужно для этого. Если нужно бороться, то только со своими чувствами. И человек становится лидером. Если он говорит о Кришне, ест Кришна Прасад, удерживает гнев, контролирует ум и так далее, да, он становится ачарьей. Это и есть ачар. И прачар, функция языка, он говорит о духовной жизни, это прачар. И в этом смысле нетрудно организовать движение, если есть ачарьи. Движение начинается естественным образом. Все захотят следовать принципам сознания Кришны. Ачар-прачар должен быть у всех. И у брамачарьев, и у грихаст, и у напраст, и у саньяси. Это правило для всех необходимо. Это и есть дхарма, понятие дхармы. Иногда мы думаем, ачарьи – это только гуру. А я же не ачарья. И мне не нужно так уж строго относиться к этим вещам. И это адхарма, это тамас, это пренебрежение. И то есть мы должны просто стараться, то есть нельзя делать такие выводы, мы говорим, то есть сиддханта искажается. Выводы нельзя делать ложные. Если я чего-то не могу, это нормально. Но если я на этой основе делаю ложные выводы, происходит искажение, адхарма. Убеждения, материальные убеждения вклиниваются, и я начинаю что делать? Тромбировать это движение. Тромбы возникают. Болезнь возникает в движении. То есть нельзя противопоставлять, говорится, то, что я чего-то не умею, это вполне приемлемо. И никогда это человека не делает хуже или лучше. Это просто его уровень может быть. Это нормально. Важно, чтобы он был в прогрессе, в продвижении. Как вообще это оценить? Хороший, плохой человек, если он в сознании Кришны. Можно ли это вообще оценить? Есть две вещи. Есть знание, есть невежество. Если знание у нас там на потолке, то невежество, скажем, здесь на полу. А как назвать вот эту точку? Знание это или невежество? Как ее определить? Если мы посмотрим сверху, то это будет невежество. Если снизу, то будет знание. Так что же это такое? Как определить ее? Относительно только? Нет, есть правильное определение. Как мы определим? Куда движется, верно? В каком направлении движется? Если человек стоит под душем, он уже не обвиняется, что он грязный, Прабхупада говорит. Если он движется в сторону знания, он в знании находится, вот и все. А если в сторону невежества, если он наверху, но спускается вниз, он в невежестве находится. А если вверх, он находится в знании. Уровень не имеет значения здесь. Проблема не в том, что у нас могут быть у всех разные уровни. Нет, не в этом. А проблема в том направлении, которое мы выбираем. Если мы все выбираем направление развития сознания Кришны, то все это направление знания. Если мы все выбираем направление развития сознания Кришны, то все это направление знания. Значит, там не может быть разногласий, серьезных конфликтов. А дхармы не может быть. И также ямадуты запутались, а Джамила был падший, был где-то внизу. В ад скатился человек. Он должен был пойти в ад в соответствии с его поступками, прошлой деятельностью. Ямадута не приходит случайно. Но вышло недоразумение. Именно в этот момент, когда они пришли, он сказал «Нараян». Момент смерти. Он закричал, как сумасшедший на самом деле. Он закричал «Нараян». Он взывал к нему. И он вспомнил Нараяна. И тут же ямадуты, в ту же секунду, остановили ямадутов. Что вы делаете? Вы наказываете невиновного. Вы представители власти, представители Ямараджа. Если вы делаете беззаконие, что же будут делать другие? Яд-яд, ачарати здесь говорится. Что бы вы ни сделали, другие будут пример с вас брать. Если вы представляете закон и так поступаете, смотрите, какая тонкая дхарма. И вишнудуты обвинили ямадутов в этом. Они строго с ними разговаривали. А ямадуты могли бы сказать, ну а как мы не углядели, понимаешь? Нет, на таком уровне вы должны глядеть. То есть это такой уровень, когда нельзя совершать ошибок. Требуется, что высокая ответственность. И вишнудуты защитили дхарму в этом случае. Они сыграли эту роль, поскольку ямадуты, они могли бы здесь ошибиться. И представьте, какие были бы искажения тогда в дхарме. Если слуги Ямараджи ошибаются, то что уж нам тогда вообще делать? Ну, слуги Ямараджи ошибаются. И нет, вишнудуты защитили, они не ошиблись, не позволили совершить эту ошибку. То есть есть еще кто-то выше, и тут ямадуты задумались. Как? Неужели есть кто-то выше? Значит, кто-то выше есть. Нас уличили справедливо, мы совершили ошибку. Действительно? Они пришли к Ямараджу и стали жаловаться. Ямарадж, ты разве не верховный здесь? Ведь все умирают люди. Все подвергаются закону кармы. И ты же должен быть верховным здесь. Неужели кто-то выше, кто-то контролирует тебя? Как это возможно? Сказал, конечно. Как же вы не знали об этом? Так вот, если не знали, знаете, что есть надо мной, есть Вишну. Это были слуги Вишну, которые вы видели. Они не принадлежат материальному миру вообще. Но не означает, что они не контролируют здесь ничего. Именно здесь все и контролируется Вишну на самом деле. Тем, кто не принадлежит материальному творению, он является высочайшим справедливостью. А мы все запутаемся. Вот вам пример. Вы тоже запутались в этом. В своей дхарме. Итак, здесь прибегается также к сознанию Кришны. Аджамила прибег и к святому имени. Вишнудуты просветили ямадутов. Все, трансцендентная энергия решает все эти конфликты. Неважно положение человека, его грех, его ошибки. Ахам, твам, сарапа, пепи, Кришна говорит, я тебя сам защищать буду на этом пути, если ты предаешься. Сам лично, ахам, я, говорит, твам, ты, я тебя сам буду защищать. Можешь не бояться ничего. И так мы видим эти примеры из Бхагавата, которые иллюстрируют эти положения, очень важные положения. Так, здесь таким образом описывается слава святого имени, слава Верховного Господа, его слуг. И так Бхагаватам просто прославляет эти темы. И решаются все сомнения, противоречия в уме. Сознание Кришны проникает в сердце, когда мы слушаем эти истории Бхагаватам, следуем Бхагаватам. Проникает в сердце, очищает от всех пороков. От всех проявлений жадности, вожделений, зависти. И так ямадуты, они не могли это опровергнуть. Им было предъявлено. Предали им такие претензии, что они ошибаются. И наша обязанность также принимать наставления и исполнять свои обязанности. Две функции всего. У каждого человека. Каждый должен принимать наставления хорошие и применять их на практике, исполнять свои обязанности. Два фактора. Это тоже ачар-прачар. Прачар означает говорить, но слушание входит в этот процесс. Я могу слушать, это тоже прачар чей-то. Либо человек сам говорит и действует, либо он слушает кого-то и действует. Разницы большой нет. Принимаем наставления, исследуем им ачар-прачар. Если мы так действуем, тоже пример, тоже ачарья. В этом смысле все, кто следует правильной ведической культуре, садхана-бхакти, все они ачарьи эти преданные. Играют такую роль важную, на них всегда будут ориентироваться. Поэтому естественно, что брахмачари в храме, они будут ачарьями для многих, эталоном чистоты, как бы, миссии, занятости. И уже это есть отношение к ним, уже такое отношение есть к этим преданным, которые так вот заняты. Но от них требуется смирение. Вот и все. А грехасты не должны тоже смиряться с тем, что они просто будут деньги зарабатывать до конца своих дней. Нет, мы должны тоже что-то делать для миссии. И так будет гармония. Религия, дхарма, служение Кришне, все, что нас связывает. Хари Кришна. Пока человек не очень разумен, ну я, может быть, совершу ошибку сейчас, но нужно сказать что-то в этом духе. Он не должен давать каких-то серьезных обетов. Так же, как 16 кругов, 4 принципа, ожидается какой-то разум, правда, какая-то подготовка для того, чтобы дать обеты уже. Также здесь, живя в проповедническом центре, мы знаем, что люди приходят каждый день, что я играю какую-то роль в этом, я даю обет, 64 круга мантры, означает, что я уже не буду заниматься этим служением, я даю этот обет. И я попадаю в конфликт. Однажды жил царь Индрадюмна, и он был очень праведный, фактически совершил только один грех. И тут трудно назвать грехом это. Он оставил царство в свое время и ушел в лес, построил себе домик, стал жить там и изучал молитвы. Он их повторял и повторял молитвы. Достиг транса. Представьте, транса достиг. И сидел погруженный в транс, и там Агастья проходил с учениками. Пришел к нему, вот дом, вот тут мудрец живет, бывший царь, и он ожидал какого-то приема, гостеприимства. Ну а там транс, 64 круга мантры. Непрерывный баджан. И что Агастья поклонился и ушел, самадхи нет. Он проклял его. За твое невежество, он сказал. Ты так возгордился своим трансом? Вот что он подумал. Вот что на самом деле было. Ты так гордишься своим трансом, станешь слоном в следующей жизни. Ну так, так было. Это, конечно, было благословение. Это слон Гаджендра был. Господь спас его. То есть там была вся эта история, все молитвы всплыли, его преданность никуда не делась. Но это был урок. И гордость от духовной жизни самая тонкая. Труднее всего разрушить ее. Поэтому Агастья сразу проклятие наложил. Суровое наказание. Это тончайшая гордость. Ее трудно отличить от духовной. Очень трудно. Смотрите, это все связано с этим именем и так далее. Но этикет таков. Помните, Прабхупада однажды пришел в дом к одному домохозяину, тоже с учениками. А слуга вышел и сказал: подождите здесь, пожалуйста, подождите. Хозяин сейчас пуджу божествам делает. Ученики подумали нормально, а Прабхупада сказал, это ненормально. Когда приходит садху, он должен все оставить, даже божества бросить, прибежать, встречать. Таков этикет. Вообще, гость, если приходит нежданный, это кто? Нараяна. Индрадюна с вами, он из Барнаула не мог уехать. То есть там какие-то были проблемы с поездами, у него было время, и они внезапно вдруг приехали в храм Новосибирска без приглашения. И дал лекцию о незваном госте. И всем очень понравилось. И он рассказал, что незваный гость Нараяна, много историй рассказывал о том, как нужно относиться к незваным гостям именно. То есть, посмотрите, у нас именно много обязанностей в этом отношении. И если мы даем такие обеты, нужно быть осмотрительными, разумными. Если я попадаю в трудную ситуацию, дав какой-то обет, я не очень разумен. Тогда меня можно спросить, и полное право, зачем дал такой обет?
Зачем?
Да, зачем? Неуместно в этой ситуации. Если новые люди приходят, например, да, и все заняты воспеванием.
Не новый человек.
Все равно требуется какое-то внимание. Ну как? Даже гость пришел. Все равно какое-то внимание требуется к ним. Не знаю, если даете обеты, то нужно тогда уйти куда-то в другое место. Чтобы это не выглядело так. Но это выглядит так именно. То есть храмы, они же не создаются для кого-то лично. Это для всех людей, все могут приходить туда. А брахмачари, которые живут, это слуги божеств. Так видят люди, понимаете? Вот они будут так видеть это. Они не будут думать, если они увидят, что это просто их дом, они там устанавливают свои порядки, свои правила, как, живут как хотят, тогда они возмутятся. Мы же должны поддерживать храм божества. То есть будет конфликт возникнет. Нет, так, по природе вещей не получают. Грехасты имеют отдельный дом. Он, конечно, понимает, это мой духовный дом. Да, я перехожу сюда, но уже здесь есть порядок, тут уже поддерживается порядок, есть другие люди, которые отвечают за это, да, дхарма, это их обязанности. У меня нет здесь таких обязанностей, он думает. Моя обязанность больше поддерживать эту жизнь, как бы финансово, может быть, он другие функции имеет. Здесь будет разница между грехастхашем, брахмачаряшем. Брахмачари, он все-таки себя отождествляет с храмом полностью свою жизнь, да, грехастха нет. Так не может, поскольку у него есть семья, дом отдельный от храма.
Сейчас какая перспектива, мы в дальнейшем собирались, и вот возможно, перспектива, например, что храм это как отдельная субстанция, вначале надо жить отдельно, это храм, туда приходит, люди молиться, вот, там, пожарить, приходит.
Помните, как вот в Индии есть пуджари? Вы приходите там, даже в любое время, если вы пришли, он как-то отреагирует, что-то просад какой-то принесет, правильно, он же какое-то внимание уделит. Он не сможет так. Это неправильный пример тогда. Если не всегда так делают, то неправильный пример.
Там
чаранамрита хотя бы может быть. То есть какое-то внимание уделит человек. Обязательно, как вы приходите в храм, да и там никому дела нет, такого не может быть. Что-то должно быть, какое-то внимание, такая этикет такой. Даже если он уходит куда-то, закрывает алтарь. Да, даже один. Если он даже уходит куда-то, часто не делают так, они ставят чаранамриту рядом здесь, с ачиманом, и уходят, чтобы люди могли все-таки что-то от божеств получить. Заботиться об этом.
История об Аджамиле, там говорится, что когда Аджамила увидел сцену, когда Шудра обнимал близнец, это запало и он обращался к разуму, к священным писаниям, и в то же время как бы, не смог побороть в себе эти мысли. А вот комментарий там в одном шуме Бхагу, там Шрила Прабхупада, говорит о том, что сверхдуша, она дает два типа разума, в зависимости от того, с чем хочет душа отождествлять себя. То есть если она хочет отождествлять себя с материей, он дает разум, с помощью которого он будет действовать как материя. И если он отождествляет себя с душой, то он дает разум, с помощью которого он может действовать на духовной платформе, то есть идти путем вверх. И наверняка Джамила, когда он вызывал к разуму, в Священном Писании, наверняка он как бы, этот момент отождествления себя с душой. Было такое у него попытках
преодолеть
эти мысли. Почему все-таки он не смог победить эти мысли?
Угу. Это смешанная позиция, да? Есть чистый разум, есть оскверненный разум, тамаса, будхи и чистый разум. Они действуют именно так. То есть чистый разум, обращаясь к Кришне, он получает результат определенный, связь, йога, сразу устанавливается связь. Тамаса будхи тоже может обращаться к Богу. Но в этом случае дается пример якорей на лодке. Он совершает усилие обратиться к Богу, но, то есть усилие поплыть с попутным ветром, но якоря существует, есть якоря, есть привязанности. То есть необходим опыт, необходима большая вера, чтобы вытащить якоря нужно. То есть пример хороший в том смысле, что попробуйте поплыть на корабле первый раз, поднять якорь и выйти в море. Да не такая простая вещь. Нужны какие-то знания, какое-то образование нужно иметь. Это же риск. На парусной лодке, да, тем более. То есть нужен опыт какой-то. И человек не сразу может рискнуть, да что угодно. Но это просто пример. То есть необходимо научиться этому. Нужна решимость определенная, определенные знания нужны, образование нужно человеку. Опыт также уже иметь определенный, прежде чем он возглавит какое-то судно, Титаник какой-нибудь. И чтобы океан материального существования, да, преодолеть. Что-то серьезное нужно сделать. Не просто вытащить якоря, а в открытое плавание пойти. В открытое море. Поэтому трудно ожидать, что человек сразу может это сделать.
Если он все-таки обращается к сверхдуше, чтобы она направила его правильно, и тем не менее вот эти привязанности, они не дают бы ему еще возможности преодолеть вот это препятствие. Означает ли это то, что он обращается к сверхдуше, что в конце концов он идет верным путем, и вот эти ошибки, они его все-таки научат идти правильным путем? То есть он будет идти путем возвышения.
Учат даже не ошибки, а учат сверхдуша. Гуру – это сверхдуша. То есть человек совершает ошибку, и он знает, что это ошибка, и обращается к сверхдуше, да, чтобы не совершить ошибки, а сам при этом совершает ошибку одновременно. Так вот, сверхдуша дает ему возможность совершить ошибку, поскольку он желает этого. А потом изнутри сердца, поскольку он обращался к ней, учит его. Она поступает правильно. Это называется серьезное раскаяние у человека возникает после этой ошибки. Это и есть та самая школа. Вот тогда он учится. Если же он нарушает все эти вещи и не чувствует раскаяния, никакого опыта он не получит, никакого разума, ничего не произойдет, никакого прогресса. Поэтому понятно, человек может понимать, что он полностью погряз в этих чувственных удовольствиях, например. Преданный может, Батин так пишет. Ачарьи говорят, что я полностью, меня проглотил кит вожделения вообще. Такие сравнения приводят. Что я горю в огне вожделения, то есть я хочу спастись. В таком сознании они обращаются к сверхдуше, к Кришне обращаются. И они приятно получают эту чистоту в сердце, в форме раскаяния. И затем это раскаяние, оно дает возможность получить разум, дадами, будь йогам, там, то есть сделать определенные выводы и усилить, укрепить разум. И когда разум крепнет, то человек больше не попадает в эти ловушки подобные. Хотя могут его ждать и следующие ловушки. Ловушка – это что такое? Это наше желание материальное. Поэтому будет капкан. Капкан – это объекты чувств. Также мыши ловят. Сыр ложит – это объект чувств. Она придет туда. Есть желание у нее. Значит, капкан сработает. Все нормально. Также майя действует. У нас есть желание, значит, будет ловушка.
В каком случае? Шиварам Махарадж говорил, что есть такая распространенная ошибка о том, что в духовной жизни без проблем невозможно. Он говорил, что если человек придерживается действия садхгуны, то он может очень легко пройти весь путь в духовной жизни. И вот почему так, что одни обращаются с теми желаниями к сверхдуше, но все равно у них возникают проблемы, вот как у Аджамила, а другие все-таки могут без болезненно, без особых внешних каких-то падений.
Есть секрет, да? Почему они обращаются к сверхдуше? Вот в чем вопрос. Зачем они обращаются к сверхдуше, эти люди? Да? Они должны сначала обратиться к своему уму, к себе самому. выяснить свои желания сначала нужно. Ну вот меня посадили в тюрьму, и я обращаюсь к правительству, освободите меня. А как можно удовлетворить просьбу? Тебя правильно, справедливо осудили. В чем заключается твоя просьба вообще? Почему сразу тебе нужно освободить, непонятно. Просто тебе там не нравится, что ли? Ну, это понятно, что мы знаем, что тебе там не нравится. На том основании, что тебе не нравится, ты обращаешься, и тебе нужно освободить. Так выглядит такая просьба, не так ли? Это неразумно. Человек должен понять, он осужден, он совершил такую-то вещь, он должен хорошо это понять. И когда он это понимает, он говорит, освободите меня, я понимаю. И это уже другой фактор. Можно разобраться внутри себя. Вот она, с 20-го года. Вот тогда это обращение имеет определенный ответ. Серьезный ответ. А так материалисты тоже могут обращаться к Богу, но ответа нет. Потому что нет оснований, нет причин вообще удовлетворять такую просьбу. Он не собирается меняться, он не признает никаких ошибок, он не понимает вообще, что он делает. Никто не хочет сидеть в тюрьме или в сумасшедшем доме. Тем не менее, люди держат там, несмотря на их просьбы. Он должен выздороветь, он должен исправиться, то есть он должен что-то совершить. Так? А это наша свобода выбора. Мы должны прилагать именно в этом отношении усилия. Не просто упрашивать у Кришны что-то, а прилагать усилия измениться. Кришна и сам заметит это. Можем особенно не беспокоить его по этому поводу. Аргумент, чтобы не машины, да? В этом вопрос.
Нет, почему это бред? В чем это
бред? Недовольство вслух. Недовольство вслух означает, что человек не удовлетворен. И это неудовлетворение он выражает. Выражает вслух, и другие слышат его неудовлетворенность. То есть он распространяет это негативное настроение таким образом, через язык. А язык используется для распространения сознания Кришны только. Например, вы в миссии, да? В проповеди. Можете ли вы на классе Бхагаватам выражать свое неудовлетворение? Вообще это запрещается, на самом деле. Поэтому мы говорим об этом. В преданном служении это запрещается делать. Вы же, несомненно, заметите, если проповедник сел и начинает выражать свое неудовлетворение на классе Бхагаватам, вы сразу это заметите, скажете, ничего общего с Бхагаватам нет вообще. Вы возмутитесь просто. Но когда он говорит так же по отношению к другим, вы говорите, почему так? Почему мы не можем выразить неудовлетворение? На том же самом основании? На том же самом основании, те же самые причины? Зачем нам распространять какое-то неудовлетворение? Нужно держать его при себе. Обычно мы думаем так, раскрыть ум означает раскрыть там все это, вылить на кого-то. Да. Но таким образом у нас не будет большого желания общаться друг с другом. Мы увидим этого человека, он сейчас опять выплеснет, надо выходить. Сейчас опять ум так раскроет, что мне будет плохо потом неделю. Раскрывать ум, значит, сокровенные вещи нужно говорить. А недостатки держать при себе. Вот она школа контроля языка. Сокровенные вещи нужно делиться. То есть негативные моменты понятно, что все равно мы их не удержим. Наш такой уровень, что мы не сможем удержать. При каких-то обстоятельствах мы будем говорить об этом. Но нужно хотя бы найти соответствующее место, время, обстоятельства для этого. Чтобы главный момент – не распространять эти негативные вещи. Это главный момент. Поэтому общее правило такого – вслух недовольство не выражать. Нормально это? Я думаю, должно нормально быть. Не обязательно выражать вообще. Ачар, прачар мы говорили в лекции, вот улучшение. Ачар, прачар. Когда мы говорим о недостатках, на самом деле мы не можем улучшить. Знаете почему? Я немножко коснусь этой темы. Прабхупада говорит, Виша Панишат об этом. Есть люди, которые становятся лидерами общества и учителями. И они могут провозглашать принципы мира, любви, ненасилия, равенства и братства. Но Прабхупада очень строго критикует этих людей. Он сказал, что эти принципы должны исходить из уттама-адхикари, от уттама-адхикари. Также и от нас не должны исходить какие-то наставления сейчас. В общем смысле слова. Если только мы говорим, мы должны цитировать это Писание. Но мы Писание все знаем, в целом мы понимаем Писание, но наша ошибка в том, что мы часто делаем свои выводы. Поэтому нам запрещается давать еще наставления друг другу. выражать недовольство. Это будет просто выражение недовольства. Это даже не будет наставление. Важно для нас то, что мы должны продолжать преданное служение, и это преданное служение очистит наше сердце. Недовольство вслух никогда не очищает уши. Кто-то услышит и тоже скажет, и начинается сразу беспокойство. Все начинают в этом сильно активно участвовать. Видите, вся атмосфера настолько меняется, настолько возбуждается ум. Нам нужно привыкнуть к другой культуре взаимоотношений. Культура такова, что все негативные вещи, которые человек имеет, он держит при себе, поскольку это его плохая карма. И он стесняется это делать. Это культура. Будет, да, подавление, значит, контроль. Это будет определенное подавление, я согласен. И вначале это, может быть, терпеть достаточно трудно будет. И могут даже быть проблемы. Поэтому необходимо внимательно повторять Харе Кришна мантру при этом. Иначе это будет опасно для жизни. Иначе мы все в психбольнице окажемся когда-нибудь. Нужны хорошие киртаны, нужен этот духовный вкус, и тогда это не будет так трудно. Когда, если поддерживать в уме чистоту, то это не очень трудно будет. Но когда чистота уходит, становится труднее и труднее, и уже потом невозможно будет. И я все равно взорвусь, что-нибудь скажу. И чем больше я терплю, тем хуже я это выражу в будущем. Понимаете? Еще хуже становится тогда. Поэтому должна быть хорошая духовная практика. А как же без этого? Без этого мы не рассматриваем вообще процессы, какие-то наставления. Дипломатия. Дипломатия.
Как идет такой вариант?
Вариант тот же самый. Это тот же самый вариант. Написано, что даже в шутку лучше не критиковать вайшнавов. Даже в шутку лучше не делать. Поскольку это развивается уже привычку, эту критический ум питается таким образом. Мы искореняем эту привычку критиковать, только прославляя. Прославляя.
Вот не совсем понятно, как критиковать. Бывают вещи, они очевидны, но делаются просто неправильно. Это даже не критика, это просто можно человеку сказать, и какая, это даже как бы не то, что критика. Обычные какие-то есть такие вещи, не то, что какие-то там суки какие-то.
Да, я понимаю. Но это тоже может стать причиной разногласий. Есть такой опыт? Когда мы делаем замечания, человек не принимает, например. И начинаются конфликты, развиваются так. Почему? Потому что на самом деле запрещено давать какие-то наставления, кому бы то ни было, если нет правильной дружеской платформы духовной. Дружеской платформы, да. Если мы имеем правильную дружескую платформу, то да, мы можем в семейном таком духе, да, это нормально, говорить о недостатках тоже. Есть такие места, где преданные имеют такой семейный дух. И они свободно обсуждают любые темы в своем окружении. И это даже очищает, потому что никто не противопоставляет себя этим вещам. То есть это пользу может принести также. Конструктивная какая-то критика тоже имеет место, но она не должна быть главным в наших отношениях. То есть иногда мы говорим о Кришне, потом еще о чем-то, но главное мы знаем. Главное, что должен выразить, сказать о недостатке каком-то. Вот что меня больше всего беспокоит, да? И это неправильно. В таком настроении мы не имеем права давать наставления.
Павел приводил разные примеры недовольства. Меня понимали, но когда человек выразил, пошел в чужой город вообще. И написано, что нужно смотреть на тех, по какому поводу выражаться этим недовольством. Я видел много раз, как он учителя выражали огромное свое недовольство,
Да, кроме гуру никто не дает наставления, говорится, верно? Гуру даже не дает наставления другим ученикам, другие гуру, по этикету. Не должен этого делать. Только своим ученикам, поскольку он берет ответственность, он должен это делать. Это допустимо. Что касается Ханумана, мы говорим о дружеской платформе между преданными. Но Хануман действовал на платформе Бхавы. Очень разница. То есть сжечь-то город каждый может. Вообще-то. Как Хануман, но как Хануман никто не может на самом деле это сделать. Он был в состоянии Бхавы. И даже там он думал, как не разгневать Господа Рамачандру. Потому что я сейчас действую без его санкции. И он придумал там с этим хвостом. Ну, а я что, виноват? Мне хвост подожгли, я стал прыгать, и город сгорел. Я так скажу Господу Рамачандре, он придумал что-то. Тем не менее, он знал об этом. Потому что иногда тогда преданному будет все дозволено. Хануман сжег город. Какие проблемы? Мы тоже можем поджечь Зимний дворец в гневе на правительство. Пхава? Пхава, как минимум, и чувство ответственности тоже есть. Если бы Хануман прилетел в Санкт-Петербург, он тоже мог бы его сжечь. И в Писании бы это не осуждалось, например, если бы он сделал служение Господу Рамачандре. Но мы не можем так делать. Представьте, сжечь Санкт-Петербург по-настоящему. Ну, Хануман же сжег Ланку так. Была такая история, да. Вообще, самое лучшее правило — не гневаться вообще, говорится. Вот, сегодня я читал какое-то писание. Вообще, это самое лучшее. Говинда Махарадж, он рассказывал об этом, о гневе. Он там часто гневается. Там ферма. И он там управляет, представьте себе. Сам управляет. И он, ну, так гневается иногда. Потом на лекции сам же рассказывает про гнев, как его нужно контролировать. То есть... И преданные улыбаются, сидят. И там приехал Шиварам Махарадж на ферму, тоже был фестиваль. Они сидели в комнате с ним, принимали прасад, пир был. И Говинда Махарадж стал общаться с ним, стал спрашивать, у тебя там тоже ферма в Венгрии? Говорит, ну ты как там вообще, гневаешься, нет? Ты же управляешь. Ну они едят, говорят, ну да, бывает, так же, гнев бывает. Они стали это обсуждать, и Шиварам Махарадж стал говорить, что вообще в этом нет смысла, на самом деле, лучше избегать этого всего, лучше молиться Кришне. Лучше вообще обходиться без гнева. Самое лучшее. Так они обсуждали это. И Говинда Махарадж так умиротворился, там прасад, Шиварам Махарадж. И тут заходит брамачари, держит кастрюлю с расагулами. А тут у него сотовый телефон в кармане, в куртке. И это телефон Говинда Махараджа. Говинда Махарадж увидел и сказал, будь осторожен. Сейчас ты наклонишься, поставишь кастрюлю, телефон выпадет в сироп. Он сразу предупредил, зная, что брамачарья может не заметить. Не обижайтесь по поводу брамачарьев, это просто добрые шутки. Ну, с моей стороны, во всяком случае. Брамачарья сказал, no problem. Наклонился, поставил кастрюлю, телефон гулка. Говинда Махарадж. Тоже при Шиварам Махарадже. Потом вспомнил, пошел молиться Господу. Просто, говорится, его невозможно контролировать гнев. Но рекомендация, что лучше не гневаться. И да, здесь, ну, Прабхупада однажды, он беседовал с кем-то, и кто-то там стал так там оскорблять, что-то говорить, какие-то плохие вещи. И один ученик там сидел, просто он дышал уже так тяжело, покраснел, кулаки стал сжимать. Да что вы там, и стал кричать, и Прабхупада тихо-тихо, постоянно его сдерживал. Он опять там подскакивал, тихо-тихо-тихо, и всю беседу. Прабхупада час говорил с человеком, и он все-таки вытерпел все это, и в конце концов нормальные отношения установились. Важно, что мы берем на вооружение. Если мы берем на вооружение гнев, понимаете, да? Неправильно. Если берем на вооружение проповедь, это другой мотив. Тогда уже гнев будет, ну, найдено его место. Вот раньше мы, когда проповедовали, мы в агрессии находились. Вот я свой опыт помню. Первый опыт – это была всегда агрессия. Выходили на люди прямо на улицу или где-то новые люди, и мы уже агрессивно настраивались. Уже был гнев фактически с самого начала. И всегда были такие битвы потрясающие. Как сейчас помню, мы просто дрались с людьми, и мы были в этом сознании. И потом мы удивились, когда увидели, вот пример с Запада, приехали уже старые, опытные, преданные ученики Прабхупады, они как они общаются с людьми. В Алмате однажды Рахим Сута Прабху был. И там была лекция на улице, там березы, там тепло, и вот трава, и вот там серия, была лекция. Пришел пьяный человек. И давай там поливать все это там. Трехэтажными всякими словами, что там кричать, говорить, там, нехристи, ну, разную там ерунду. И преданные они там автоматы стали доставать, там, пистолеты, гранаты уже подготовили, все. Рахим Суда Прабху встал во время лекции, подошел к нему, обнял его, погладил его по голове, дал ему сладость какую-то. И тут вообще растаял там, стал обнимать, Рахим Суда Прабху не мог уйти вообще от него. После этого стал ходить на лекции этот человек. А это был враг, они сказали. Был враг, который мстил там нам за что-то. То есть очень не любил преданных. И после этого стал ходить даже на программы. Поэтому все-таки гнев – это уже такое средство крайнее, когда мы слышим явный аппарат, и квалифицированный, понимаете, когда вот квалифицированный аппарат ходит. Да, там нужно сжечь это все как бы гневом, все эти моменты. Но это редко бывает. В целом мы хотим мира.
А действительно, в Исконе нет духовных учителей, находящихся на уровне Радхана Дамати?
Это сказал Андрей Дмитриевич с вами, поэтому мы можем принять это. Но что имеется в виду? Рагануга, он уже следует за освобожденным спутником Кришны. Непосредственно это может быть Радхарани, или Чандравали, или кто-то из друзей Кришны. Понимаете, да? Все, он уже связан непосредственно. Может быть. Но я думаю, многие духовные учителя, мое мнение, они очень близки к этому. Так что это не, картина не меняет. Не меняет авторитетности. Мы должны трезво видеть вещи. Я согласен с этим. Мы должны видеть трезво, не идеализировать. Мы должны знать, это путь. Должны как бы понять процесс правильно. Потому что есть такая концепция, она не очень разумна. Мне нужен освобожденный гуру, и тогда у меня будет все в порядке. Нет, нельзя это принять. Слишком легкомысленно, легковесно все это выглядит. Человек сталкивается с недостатками. И что мы должны говорить? У нас возникает такое понимание, что нужно говорить об этих недостатках. Объяснить эти недостатки. Совсем это не нужно делать. Нужно человека, мы общаемся в сознании Кришны, отметьте это, нужно быть внимательным. Не опускаться на уровень просто обсуждения недостатков. Недостатки добродетели нас не интересуют. Нас интересует йога. «Не скорби и не радуйся», говорится. Вот о чем говорится в Бхагавад-гите. Вот в таком состоянии мы должны общаться, в таком настроении. Почему здесь недостатки или достоинства? Это все материальная природа. Матрас паша стока антуя. Это будет происходить всегда. Это происходило всегда. Это было и будет, и есть всегда. Зачем нам это обсуждать? Это не вечные темы сознания Кришны. Это вечная проблема материальной природы. И когда кто-то сталкивается с недостатками, он должен сделать трансцендентный вывод. Он должен применить понимание философское. Когда сталкивается с недостатком, почему он столкнулся с этими вещами? Сверхдуша, он должен понять шире, нужно проповедовать такому человеку. Если он не готов слушать, тогда какой смысл говорить просто о недостатках с ним? Если он не готов принимать наставления сверху, зачем говорить с ним о недостатках? Прабхупада говорил, что вайшнавы джентльмены. Он указывал, что на внешнем уровне они могут действовать идеально, вайшнавы. Поэтому я что говорю в этих случаях? Я говорю, что, что все вайшнавы находятся на разных уровнях. То есть не нужно идеализировать. Любой преданный может совершать ошибки. Так я говорю. Что это нисколько не уменьшает и не преувеличивает его роль. Это просто факт. Каждый находится на своем уровне, и мы все на уровне ошибок находимся. Почему же вы ожидаете от преданного, что он будет действовать как парамахамса? Это тоже наивное представление, да, что все парамахамсы. При этом она дает чувство человеку, что он невиновен. Наивность. Я же не знал, он говорит. Это такая вещь, которую нужно искоренить в человеке. Наивные люди, они получают серьезные уроки. Я знаю это на личном опыте, я знаю также на опыте многих других преданных, что наивные люди всегда сталкиваются с серьезными препятствиями потом. Что-то удивительного. Зачем идеализировать? Мы не идеализируем, просто различаем материю и дух. Ошибается, мы знаем материя. Ну, это все. Почему нас это беспокоит? Это материальная природа так работает. Говорит хорошие вещи. О, дух. Все. Все, что нам нужно. И мы выбираем. Что мы выберем из этих двух? Ну, очень просто, видите. Из этих двух, дух, да? Даже складно получилось, видите? Понимаете суть общения этих? Но вот недостаток, и начинаем говорить о недостатке. Это ловушка. Это иллюзия. Майя. Недостатки все из майи. Если мы говорим о недостатках, мы говорим о майи.
Получается, что мы, по крайней мере, не все, многие,
отличается между сотрудничеством? Каким образом здесь
Кропаскал сотрудничает? Если мы сотрудничаем, несмотря на какие-то недостатки, это уже состояние йоги. Это уже можно назвать состоянием йоги. Поэтому Прабхупада сказал, главное – сотрудничать. Мы увидим плохие и хорошие вещи, но дело не в этом, дело в сотрудничестве. Если мы, невзирая на наше видение плохого и хорошего, продолжаем сотрудничать в сознании Кришны, то это йога. В этом случае это йога.
Это мы должны обучаться.
Мы обучаемся йоге, чтобы познать дхарму самого себя. Когда мы познаем дхарму, нас не будут беспокоить эти противоречия. На уровне дхармы таких беспокойств нет. Дхарма защищает ум человека. Плохие, хорошие вещи он думает, но это нормально, это всегда происходило, почему он не должен беспокоиться об этом опять? Он уже учится ум совершенно отвлекать. У него есть другой объект размышления. Он становится недосягаем для этой двойственности человека. В Гите это говорится. Поэтому нам нужно потерпеть этот момент, выполняя свои обязанности. Часто преданные совершают ошибку, они отказываются от обязанности, видя какие-то недостатки. Это серьезная ошибка. В сознании Кришны. Мы не должны забывать о миссии, продолжать свое преданное служение.
Друзья, насколько вот этот принцип важен в том, что разные преданные решают, как иначе поступать лично, делать заявление, ставить заявление, делать классы. Там, поскольку говорится, что, скажем, физическая культура означает, что не каждый имеет право,
Это тоже вайшнавский этикет, да, отношение к говорящему, отношение говорящего к слушающему. Это тоже этикет вайшнавский. Есть этикет проповеди. Можно совершить оскорбление во время проповеди, например, известно. Или во время слушания можно совершить оскорбление. Нужно избегать оскорблений, стараться. Мы говорили об этом, по-моему, в Екатеринбурге, подробно обсуждали эту тему. Преданные часто жалуются, что кто-то проповедует с позиции сильного отречения, начинает ругать преданных. Давление оказывает серьезное. То есть так чувствуют себя преданные. И это можно понять. С другой стороны, мы не можем изменить слова Бхагаватам. Там есть тоже жесткие слова. Что мы будем делать, если стих откроется, и там будет о грехасхашами говорится все это прямо. Мы все равно повторим, будем обсуждать это. Даже если грехасха сядет, все равно он будет это делать. Потому что мы должны следовать Бхагаватам. Таков этикет. Но при этом мы должны научиться правильно это делать. В правильном духе. То есть проповедовать отречение на самом деле может, конечно же, не каждый. Понимаете, да? То есть если у нас недостаточно ананда, недостаточно этого энергии блаженства, трудно проповедовать отречение будет. Будет тяжелая реакция. Потому что в этом случае это будет похоже на оскорбление. То, что мы скажем. Сам дух будет такой. Если мы будем с платформы ложного эго проповедовать отречение, это будет страшная убийственная смесь. Страшнейшая убийственная смесь. Это будет самая разрушающая проповедь в мире. Представьте, отречение смешано с ложным эго. Представляете, что это такое будет? Поэтому, когда мы говорим отречение, то есть прежде всего нужно проповедовать относительно самому себя такие вещи строгие. Брахмачари могут вообще избегать тем грехасхашами. На Бхагаватам. Так же, как саньяси избегают этих тем часто. Хотя стих говорит об этой жизни, они часто избегают и говорят о чем-то другом. Это допустимо, это этикет. Потому что Бхагаватам уже сам сказал это все. Он может не обсуждать эти темы. И вот, соответственно, дхарма может просто Раде Кришне говорить, вдохновлять людей на преданное служение. Если саньяси начнет критиковать грехасхашу, все разрушится. Или брахмачари также это может разрушить. То есть мы не проповедуем самих себя, свой ашрам, например, или свою варну. Мы должны следовать просто Бхагаватам. При этом мы должны быть очень уважительно настроены к тем, кто служит. То есть ошибки всегда бывают. То есть у меня тоже есть опыт проповеди какой-то, и как эти ошибки совершаются, иногда просто уму непостижимы. Какая-то женщина пришла однажды, я не помню, где это было, с бородавкой на носу, с такой. И я говорил, как сказать, какие мы контролеры. Мы даже свою бородавку на носу не можем контролировать. И на нее смотрю в это время, когда говорю. И потом вижу бородавку, думаю, боже, что я вообще сказал? Кошмар такой. Можете представить такое? То есть нужно быть очень осторожным, когда мы говорим среди людей. Однажды я так стал говорить о старости, так смеяться, вдруг заметил, что один пожилой человек старый смотрит на меня из зала очень тревожно. И я понял, что я это зря делаю. Ну, понимаете, не от каких-то мыслей, но так происходит, и нужно быть очень начеку. И что вы думаете, этот человек так не дослушал, он ушел из зала. И так у меня проблемы до сих пор. Хотя это было давно, я постоянно думаю об этом, как о серьезной ошибке. Это бородавка, это старый человек. И то есть такое происходит. Поэтому нужно быть внимательным. Это требует определенного внимания. Если мы скажем, что старое тело – это просто рухлядь, то это может быть и правильно, но тут, если старый человек сидит, и он просто на свой счет это примет. Будем смеяться, как зубы вываливаются, как перечислять. И человек сидит без зуба, и все, и он, про него говорят практически. И так же здесь, конечно. Да даже не на материальной платформе. Все равно это таков этикет. Таков этикет. Видите, даже критиковать материальную природу нужно разумно это делать. Это природа Кришны. И мы видим, что просто на платформе критики мы не можем долго действовать. Даже в проповеди. То есть нужно все же учиться говорить позитивные вещи больше. Вдохновлять на эту сторону. Если же мы именно какую-то проблему хотим обсудить, то это будет называться уже Иштагошти, где собираются люди, которые заинтересованы в каких-то вопросах специально. И там Иштагошти. И там можем обсудить проблему старости, если мы хотим. Пожалуйста, как зубы там выпадают, как то, как это. И там могут прийти представители старости и сказать тоже, подтвердить. Если мы хотим такую тему развить, пожалуйста, критическую старость. Но это уже другое, это Иштагошти, это уже другое, другая атмосфера должна быть. Но когда мы говорим Бхагаватам, именно об этом речь идет. Вот тут ответственность именно следовать Бхагаватам, при этом учитывать и уважать аудиторию. Да, какой-то вкус должен быть, конечно, обязательно. Не просто вкус гнева, ярости. Проклятый, корми там, что такое. Это не вкус Бхагавата. Куратор – это не надзиратель. Нет. Нужно к этому отнестись очень-очень просто. Куратор просто знает тех преданных, которые выбирают его. Все, что от него требуется. И он не находится в состоянии агрессии по отношению к своим подопечным, чтобы постоянно давить на них. Вообще не требует ничего куратор. Он просто должен знать их. Все, что требуется от куратора. Лично знать каждого его, ну, его проблемы какие-то, его личность, его характер, понимание какое-то иметь к человеку. Вот если у него есть понимание к человеку, он может принять его. Если нет понимания, он не должен торопиться. Это главный момент. Главная платформа личностных отношений. Это неформально делается. Куратор не может быть формальной какой-то личностью. Должны быть реальные личностные отношения. И когда эти отношения устанавливаются, он может давать определенные наставления. Очень осторожно. Очень осторожно. Особенно в личных отношениях. На лекции он может говорить прямо соответствии с Бхагаватом. Да? Здесь мы просто Бхагаватом примем. А Мала Пурана не терпит никаких отклонений. И это будет пробовать отречение на таком уровне. Так. Но в личной беседе он должен быть очень внимательным и мягким. Куратор должен знать просто тех преданных, которые выбирают его хорошо. И развить любовные отношения через это понимание вещей. Тогда он может стать куратором. И ценить эту систему, научиться. Если не будет личных отношений, она будет формальна, никто не будет ценить. Не завяжется традиций. Вот семья, родители, дети, требуется любовь. Правда, она требуется. К родителю можно предъявить такие требования. Почему ты не любишь своего ребенка? Можно предъявить такие требования, что он родитель. Также куратор. Нужно предъявлять такие требования. Почему ты не любишь своих подопечных? Тогда можно спросить у подчиненного, почему ты не уважаешь своего куратора, если он проливает любовь? Тогда мы можем потребовать это, что он должен принять то, что ему говорят. Это уже другой вопрос. Но сначала нужно добиться этой естественной платформы. И вот тут важный момент. Контролировать язык, быть ачарьей. Потому что фамильярные отношения никогда мы не построим, а системы кураторов. Никогда она не осуществится, пока будут фамильярные отношения. Мы всегда будем думать, от кого здесь получать наставление. Тут никого нет. Всегда будет ум критический.
две. Какое благо получается, то есть одна отказ от веры и какой-то веры?
Намапас без веры, он освобождает живое существо. Дает освобождение, он не дает премы. Освобождение дает. А намапас с верой, он приводит к преме. Я слышал в этом разницу, насколько я помню. А Джамила, он повторил святое имя, затем он вернулся в тело. Что премы не было, он просто очистился полностью. Фактически он освободился от гун. Представьте, он только что кричал, ребенка звал. И после всей этой сцены, несколько минут, он перешагнул, даже не замечая под ногами ребенка, и ушел из дома, не оборачиваясь. Никогда больше не вспоминал об этом. Он освободился от гун природы. И ушел в Харидвар, по-моему. Там совершил преданное служение, развил эту прему быстро, потому что он уже был освобожден фактически. Мат Пхактюн Лапатепарам получает право заниматься чистым преданным служением. И затем уже получил Сарупья Мукти. Пурначанар Прабху мы обсуждали подобную тему. Он мне сказал, говорит, посмотри на наше движение. Кто остается в движении? Да, он сказал, говорит, те преданные, которые сознательно культивируют смирение, почтение, терпение. Те остаются в движении. Критерий. Говорит, все эти преданные, которые остаются в движении, они культивируют эти вещи. Ошибаются все. Но если при этом мы принимаем свои ошибки, культивируем смирение, почтение, терпение, это будет просто нам урок, школа наша. Нормально это принимает. Хари Кришна, на сегодня достаточно, я уже оскорбление совершил, хватит с меня. Шрила Прабхупада ки чай.